Moi, c'est la fois, c'est la remontée.
Дорогие друзья, я очень рада видеть вас на первом в этом году заседании дискуссионного клуба PLAB. И я хочу представить вам нашего гостя. Это Томас Файерстоун. Томас много лет проработал в США федеральным прокурором. Потом он приехал в Россию и работал в американском посольстве. Он представлял Министерство юстиции США по правовым вопросам. И сейчас Томас работает в московском офисе компании Baker & McKenzie старшим юрист-консультантом. И Томас, как человек, который много лет занимался противодействием коррупции в Америке и знаком с нашими суровыми российскими реалиями, сможет раскрыть тему и рассказать нам много интересного по этой теме. Вот. И технический момент. Логин и пароль для доступа в интернет. И пишите в Twitter по хэштегу PULAP. Ну, Томас, спасибо. Давайте начинать.
Спасибо большое, Юля. Спасибо за то, что вы пришли сегодня вечером. Действительно, имею большую честь выступить перед вами. И думаю, что то, что вы делаете, это крайне важно, потому что действительно будущее России зависит от вас, от нового поколения, от ваших усилий бороться с коррупцией. Так что я думаю, что это очень хорошо, очень важно, что вы собираетесь регулярно для того, чтобы обсудить такие темы. Как Юлия сказала, я работал много лет в Америке юристом, у меня юридическое и политическое образование. Я работал адвокатом в Нью-Йорке, потом я работал помощником федерального суда, потом я работал прокурором много лет в Нью-Йорке и занимался делами, связанными с организованной преступностью и экономическими преступлениями. Дальше я работал в посольстве, как сказала Юлия, и там я занимался сотрудничеством между правоохранительными органами Соединенных Штатов и Российской Федерации. И сейчас я уже 4 месяца работаю в юридической фирме Baker McKenzie, где я занимаюсь делами, связанными с коррупциями и с американским законом Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, может быть, слышал об этом. Так что я часто думаю о вопросе коррупции и о том, почему в России все, видимо, настолько коррумпировано, а в Америке якобы меньше коррупции. Почему так сложилось, это, я думаю, что это очень интересный вопрос и с точки зрения юриспруденции, с точки зрения права, и с точки зрения истории и политологии. Я просто хотел бы с вами поделиться моими идеями и мыслями по этому вопросу. Если спрашиваешь американцев, почему в России, скажем, в любой другой стране, почему столько коррупции, почему у нас сравнительно мало коррупции, они почти всегда отвечают, что это вопрос культуры. Oh, it's just their culture. They have a different culture, they have a different mindset. Менталитет, культура и так далее. И русские также говорят, они мне часто говорят, что Том, ты не понимаешь, что у нас просто другой менталитет. Русский человек это не американский человек, он не может по-другому. Это просто в нашей крови, это в нашей истории. Это было при Петре Первом, и всегда было, всегда будет. Это просто разный подход к жизни. Я с этим категорически не согласен. Меня очень раздражает, когда люди объясняют присутствие либо отсутствие коррупции в стране культурой. Почему? Во-первых, с точки зрения науки, это самое как-то слабое объяснение, потому что культура – это что такое культура? Это way of behaving. Это просто поведение народа. Это как люди ведут себя. Так что объяснить поведение культурой – это просто то, что по-английски называется circular reasoning. Это просто объяснить явление самим себе, но просто они ведут себя, потому что они так ведут себя. Когда объясняют присутствие коррупции культуры, это просто как сказать, что они коррумпированы, потому что они коррумпированы. Они это просто ничего не объясняет. И во-вторых, надо сказать, что Америки состоит из, ну, местных у нас нет. Все, кто, все пришли откуда-то. И у нас вот столько вот вьетнамцев, индусов, африканцев, русских, вот. И всех стран, которые, если посмотришь на карту вот, Transparency International, Америка состоит почти, ну, 50% нашего населения из тех стран, из самых вот, коррумпированных стран в мире. Так что если это вопрос крови, вопрос культуры, Америка тоже должна быть вот очень коррумпированной страной. И ваше присутствие сегодня вечером свидетельствует о том, что вот, не все русские коррумпированы. Я могу вас уверять, что нигде, ни в одном американском университете в пятницу вечером никто не собирается, чтобы обсудить борьбу с коррупцией. Этого у нас точно нет. А у вас это есть. Это значит, что что-то другое здесь присутствует. Когда я думаю о коррупции в Америке, я всегда возвращаюсь к известному делу Уотергейта. Для меня это мое детство, но для вас, наверное, это как, не знаю, античная, древняя история или что-то. А мне просто интересно, кто-нибудь из вас знает, что такое Уотергейт? Читали об этом, изучали это?
Фильм
что?
Против...
Какие фильмы смотрели?
Против...
Что?
Frost/Nixon.
А, замечательный фильм, замечательный фильм. Кто-нибудь еще что-нибудь читал об этом деле? Фильм «All the President's Men», как-то «Вся президентская рать», да? Смотрели?
Да.
Да, тоже замечательный фильм. Ну, просто это очень интересное и значительное историческое дело. Короче, что случилось в этом деле? У нас был президент Никсон, который стал президентом в 68 году. И он, это было время войны в Вьетнаме, очень много, ну, политических протестов у нас было против войны, против других, ну, по другим вопросам. И там было, ну, было время нестабильности, политической нестабильности. Никсон очень боялся, что он не пройдет в следующих выборах в 72 году. И чтобы обеспечить его победу в следующих выборах, он организовал специальную команду, которая состоялась из бывших оперативных сотрудников ЦРУ, ФБР, других спецслужб. И у них была задача собрать компромат на политическую оппозицию, на его политических оппонентов и испортить их шансы в следующих президентских выборах. Они собрали этот компромат, и они нарушали очень много законов. Они незаконно прослушивали телефонные разговоры, они украли документы, они сфабриковали вот, черный, то, что у вас называется черный пиар, ну, украли финансовую информацию, распространяли фальшивую информацию о них и так далее, и так далее. Ну, все это, по-английски это называлось dirty tricks, political dirty tricks. И даже у него был в команде один человек, который, ну, официально ответил за эти dirty tricks, то есть, ну, грязные технологии, можно сказать. Вот. В конце концов, все это раскрылось. Вот эти, в одну ночь они взломались в штаб-квартиру Демократической партии, которая тогда находилась в этом в гостинице Watergate в Вашингтоне, поэтому дело называется дело Watergate. Они были пойманы, со времени кто-то начал рассказывать о том, кто их нанял, он указал на, ну, вышестоящего в этой преступной иерархии, кто дальше еще кого-то поймал, и он также начал давать показания. В конце концов, один из самых близких советников президента тоже все рассказал. И, ну, был большой скандал, и в конечном счете президент был заставлен уйти в отставку, и многие из его команды получили тюремные сроки. И большой скандал, и слава богу, вот он не сделал то, что он хотел сделать. Ну, он выиграл в выборах, но просто ему не удалось остаться у власти, и все это, как я уже говорил, раскрылось. И я думаю, что это просто вот это дело, ну, это просто спасло американскую демократию, потому что он был намерен вот, использовать административные ресурсы, чтобы вот, исключить политическую оппозицию, что ну, самые грубые нарушения законодательства и принципов демократии. Вот, что спасло Америку в этом деле? Это... Самое главное, я думаю, что это просто основные институты свободного общества, демократического общества. Как это все раскрылось? Это все раскрылось, во-первых, благодаря свободной прессе. Это все началось раскрываться, когда два журналиста из газеты Washington Post начали как-то копать в этом деле, и они получили информацию, они следили, они ходили в суд, когда шли дела этих, которые поймали в Уотергейте, и они обнаружили, что у них были вот записочные книжки, когда они были задержаны, записочные книги с телефонными номерами из Белого дома. То есть им было понятно, что они работали у Белого дома, и они дальше просто раскопали, и начали все это раскрывать в прессе. И когда все это раскрылось в прессе, было давление на прокуратуру, на Министерство юстиции, возбудить уголовное дело по этому делу. И они также начали все это расследовать. Дальше... Дело также рассматривалось у нас в Конгрессе, и Конгресс у нас есть вот принцип, ну, как парламентское расследование, то есть Сенат и Конгресс имеют право вести свое собственное расследование. Они вели расследование, и это они тоже очень много раскрыли по этому делу. И дальше был один очень, в этом деле был один очень важный момент, когда... Ну, как ни странно, президент Никсон, он вел очень много преступных разговоров в Белом доме. Он вел разговоры с советниками о том, как организовать вот эту работу, как испортить демократическую оппозицию, как им платить, откуда получить деньги, чтобы платить им за все эти услуги. И он сам записал почти все эти разговоры. Он записал все разговоры в Белом доме, потому что у него была идея написать мемуары, и он думал, что это ему поможет. И на самом деле, как ни странно, вот эти записи стали главными доказательствами против него и против его советников в уголовном деле и в этих слушаниях в парламенте. Наступил момент в ходе расследования, уголовного расследования этого дела, когда прокуратура ему прислала повестку, чтобы он передал все эти записи, ну, как доказательства, как вещественные доказательства в уголовном деле. И он отказался. Он сказал, нет, вы не имеете права, это ну, президентская тайна, у нас есть такая... понятие, и он отказался. Они обжаловали его отказ в Верховный суд. И Верховный суд ему сказал, что нет, вы должны все это передать. Это, вот, это доказательство в уголовном деле, это принадлежит не вам, а прокуратуре. И он это передал, потом это все вот, в прессу раскрылось, был большой скандал. В результате всего этого он, как я уже говорил, был заставлен уйти в отставку. А что, вот, какие уроки мы можем вот, брать у этой истории? Что самая вот, надежная защита от коррупции на самом верховном уровне Это, как я уже говорил, основные институты демократического общества. Это свободная пресса, это независимый парламент, независимая прокуратура и независимый суд. И если все это будет, это, конечно, не как-то искоренит mm-hmm. коррупцию. Коррупция всегда будет, потому что человек по натуре склонен к коррупции. Но это защищает общество от этих человеческих грехов. И поэтому я думаю, что самое важное, ну, здесь говорят, что надо вот посадить вот этих коррупционеров, надо возбудить почву уголовных дел, надо принимать новые законы, вот, раскрытие, ужесточить вот уголовную ответственность за коррупцию и так далее. Я думаю, что это все хорошо, это все очень важно, но это не самое важное. Самое важное, мне кажется, это просто основные, вот эти основные принципы и основное принципы разделения власти. Вот, чтобы пресса была независимая, что суд был независимый, что прокуратура была независимой, и что парламент был независимый. И когда все это будет на месте, я думаю, что коррупция, как я уже говорил, это будет, но это будет ограничено, и возможности для коррупции будут значительно уменьшены и ограничены. Вот, да, пожалуйста.
Простите, у меня вопрос по Никсону. А зачем он подписывал разговоры, которые компрометировали его?
Что? Ну, как я уже говорил, он хотел, он сам об этом говорил, когда он стал президентом, он поговорил с предыдущим президентом Джонсон. Тоже что-то записал и сказал, что сейчас я пишу мемуары, и я тебе советую делать то же самое, записать все разговоры со всеми в Белом доме, когда ты будешь потом писать мемуары, это очень поможет вспомнить, что было, и ну, это составит просто исторический рекорд вот, того, что было. В твоем режиме, когда ты будешь президентом. Так что он это сделал ради вот, истории, чтобы писать мемуары. Ему даже не пришло в голову, что он когда-нибудь будет заставлен все это раскрыть, и он даже сам не понимал, что он нарушает столько законов вот, с этими разговорами. Он просто думал, что я президент, я защищаю страну, я имею право сделать все, что надо сделать, чтобы защитить страну от коммунистов, от вот этих левых, которые вот, на улице протестуют, вот, от демократов и так далее, и так далее. Вот. Это был... еще один вопрос. Почему он не уничтожил эти записи, когда это стал субъектом политического скандала? Он это не уничтожил, потому что, во-первых, он был как-то не совсем адекватен, видимо. Он думал, что вот все эти разговоры будут... что это его оправдывают вот, в суде. Он думал, что если народ послушает вот, все эти разговоры, они поймут, что я действительно ради их вот, все это сделал и защищал страну. И, во-первых, его адвокаты ему сказали, что у нас есть шансы в суде выиграть вот, по этому спору, что убедить Верховный суд, что это действительно президентская тайна, и не надо их раскрыть. И в-третьих, они думали, что если они уничтожат, все будут думать, что там есть что-то очень компрометирующее, что что-то очень плохое. Поэтому они решили их не уничтожить. Mm-hmm. Да, еще был вопрос. Да, пожалуйста. Да.
Вот вы говорите, что нужно создавать свободную прессу, свободные политические институты. Это все очень хорошо, но Америке в данном вопросе очень повезло, ведь это была страна свободных граждан, которые приезжали строить новую жизнь.
Совершенно верно.
В России такого мы, к несчастью, не видим и не видели. Наоборот, мы видим стагнацию в течение 70 лет, когда это, наоборот, закрывалось и замалчивалось. Так вопрос, на какие деньги мы построим свободную прессу? Кому это нужно? Где мы возьмем эти деньги?
Я думаю, что здесь вопрос не в деньгах. Вот, свободная пресса и несвободная пресса, одна не дороже другой, мне кажется. Здесь не вопрос
знаете,
не в деньгах. Еще сказать, когда мы построили свободную прессу в 18 веке, тоже мало денег было. Это не вопрос деньги. Но я думаю, что вы очень правильно сказали, что Америка была свободная страна. Там никого не было. И поэтому я сейчас возвращаюсь. Что?
Дети.
Их было очень мало. Их было...
Я не говорю,
их было очень...
Я говорю, что дети были изначально.
Конечно, они были.
Никого не было. Ну, скальпы снимались.
Они были, но их было очень мало. И кого не было...
Чеченов тоже в России. До сих пор не могу что делать.
Что же?
Ну, чечены в России.
Друзья, мне кажется, мы немного освежаем с темы.
Нет.
Томас, давайте, ну, вы продолжайте свое... Давайте Томас закончит свое выступление, и потом вы сможете задать все вопросы.
Нет, я как раз пришел к этому вопросу, который... Вот, коллеги. Да, что... Кого не было, короля не было, аристократии.
Англия была, королева была, британская.
В Англии, а в Америке их не было. Вот самое главное.
Я говорил не про индейцев там, я не национальный вопрос. Я затрагиваю вопрос то, что это белые люди приезжали на свободные земли пахать поле и выращивать, извините, кукурузу.
Нет,
продавать он... ее и, извините, за эти деньги жить.
Ничего страшного.
Нет, иметь землю, потому что, смотрите, сколько людей...
Уважаемые коллеги. Простите, директор по исследованиям Transparency International Россия Антон Фомина. Давайте немножко влезу, давайте немножко внесу в эту сумятицу. Успокойтесь, пожалуйста, давайте мы нашему гостю дадим завершить выступление, а потом перейдем к какой-то дискуссии.
Спасибо. Нет, это все, что вы говорите, это очень важно, очень интересно. Я думаю, что Америке очень повезло, потому что она была основана именно вот предпринимательским классом. Они приехали, как вы правильно сказали, из Англии, и они были озабочены защитой частной собственности от государства. Они не знали вот слова рейдерство, скажем, как говорят сегодня в России, но они поняли, что государство, власть, может представить угрозу частной собственности. И поэтому они построили систему, где частная собственность будет защищена, где власть будет слаба по сравнению с обществом, и где частная собственность будет очень хорошо защищена. И если читаете нашу конституцию, все построено, все направлено на это, чтобы защитить вот, частную собственность от государственного вмешательства. И я думаю, что из-за этого у нас все эти другие институты, независимый суд, независимая пресса, парламент и так далее, это все было сделано, исходя из этой общей цели защитить частную собственность от государства. Мне кажется, что в России проблема в том, что предпринимательский класс здесь всегда был сравнительно слабым по сравнению с государством. А при царе была огромная вот эта государственная бюрократия. Вот, там было рангов вот, и так далее. И большевики еще увеличили вот этот класс чиновников. И сейчас они еще есть. И я думаю, что самое главное в развитии верховенства права и в развитии демократии, это развитие предпринимательского класса, бизнес-сообщества. Потому что бизнес, это предприниматели, это тот класс общества, который всегда требовал независимый суд, потому что им это больше всем нужен. Независимый, справедливый, прозрачный суд, потому что им нужен такой надежный, честный суд, чтобы решить эти хозяйственные споры. И чем сильнее предпринимательский бизнес-класс, тем сильнее демократия. Я недавно прочитал книгу о древних Афинах. Вот, Афины — это самая первая демократия в истории мира. Я очень заинтересовался, почему именно там, почему именно в Афинах 5 века до нашей эры появилась демократия. Я читал разные книги. И оказалось, что опять это связано с развитием вот этот property owning class, то есть частной собственности. Появилось, ну, были такие изменения в сельское хозяйство, появился новый класс, вот эти независимые, как бы, ну, солдаты, это, ну, которые имели частные фермы и собственность, и именно они начали требовать больше политических прав. И из-за появления этого класса появилась вот эта первая демократия. Так что мне кажется, что самое главное в современной России – это развитие, это привлечение иностранного капитала, это международная торговля и развитие этого бизнес-класса. И чем сильнее это будет, чем больше вот этот предпринимательский класс будет развиваться, тем, я думаю, что сильнее будет демократия, верховенство права в России. И вот в судебной, сейчас я закончу, последнее, что я хочу сказать, прозрачности, независимой судебной системой, мне кажется, что самое главное, я думаю, что меня спрашивают, ну как же мы можем установить независимый суд? Ну это у нас вот такой суд, который всегда подчинялся государству, у нас никогда не будет, вот не может быть независимый суд. Мне кажется, что здесь ничего сложного нет, на самом деле. Я спросил у Резника, ну известный адвокат Генри Резник, ну как же установить вот независимый суд в России? Это так сложно? Он сказал, здесь ничего сложного нет. Надо просто, чтобы они перестали говорить судьям, как решить дела. Вот, вот. Ничего не надо делать, просто...
Телефонное право.
Да, просто надо давать судьям возможность решить дела самостоятельно.
По закону.
Мне кажется, что самое главное в судебной системе, самый главный способ защиты суда от политического влияния – это суд присяжных. Я дикий поклонник суд присяжных. Я думаю, что это панацея, если можно так сказать. Я думаю, что это действительно панацея. И если был бы суд присяжных по всем уголовным делам в России и по всем гражданским делам, я думаю, что вот это рейдерство очень-очень быстро исчезло. И я это знаю по своему личному опыту, потому что когда я уже говорил, я работал много лет федеральным прокурором в Соединенных Штатах. В качестве прокурора я ходил в суд каждый день поддерживать обвинения по уголовным делам. А у нас все уголовные дела как-то под юрисдикцией суда присяжных. То есть суд присяжных у нас это распространяется на все категории уголовных дел и почти на все гражданские дела. И это сейчас я понимаю, вот, насколько это важно, прожив здесь несколько лет. Потому что когда я работал прокурором, когда мы решили, принимали решение, возбудить или не возбудить уголовное дело, вот, как идти в суд с этим делом, с обвинением, либо не идти в суд, мы всегда думали о том, как присяжные будут реагировать на эти доказательства. Как нам убедить присяжных? Убедить 12 присяжных намного сложнее, чем убедить одного профессионального судью. И поэтому суд присяжных заставлял нас всегда учитывать мнение на общество при решении о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинений и так далее, и так далее. То есть это фактически подсознание, подсознательное влияние общества на правоохранительные органы в их ежедневной работе. Так что я думаю, что это политический, это юридический эквивалент политической демократии. И, во-вторых, как я уже говорил, убедить их намного сложнее, чем убедить одного судью. И это заставляло нас работать очень как-то профессионально и тщательно, когда мы собрали доказательства. И это заставляет вот прокуроров, правоохранительных органов проверять каждый момент, каждое обвинение, проверить вот каждое доказательство, проверить каждого свидетеля, что они дают правдивые показания. И во-третьих, я думаю, что это очень важно, потому что уголовные дела, они зависят, чтобы убедить суд присяжных, очень важно, чтобы они доверяли официальным свидетелем. То есть, кто у нас вот по уголовным делам главный свидетель? Это почти всегда полицейские, которые обнаружили труп, которые собрали доказательства и так далее, и так далее. Если они пользуются доверием общества, тогда присяжные будут им доверять и будут вынести обвинительные вердикты. А когда общество не доверяет правоохранительным органам, то тогда они это выражают через вот эти оправдательные вердикты в суде. Так что присутствие суда присяжных дает очень большой стимул правоохранительным органам, прокурорам вести себя прилично, с уважением народа, чтобы получить доверие и уважение от народа. И так что я думаю, что это такая система, которая не только защищает независимость суда, а влияет на все общество и влияет на ежедневное поведение правоохранительных органов и властей. И поэтому я думаю, что это самый-самый главный элемент демократического общества. Вот, короче, все, что я хотел сказать. И сейчас, я думаю, надеюсь, что у нас будет вот живая дискуссия.
Томас, я хотела бы задать еще один вопрос. Вы могли бы рассказать о законе FCPA и его применении в России? Есть ли практика?
Да, да, это отдельная история, но FCPA – это Foreign Corrupt Practices Act. Это закон, который был принят в 1977 году американским конгрессом, это первый закон, который устанавливал уголовную ответственность за дачу взяток иностранным должностным лицам. И он был принят как раз в результате этого Уотергейта, потому что после того, как Никсон ушел, после этого скандала, Конгресс начал расследовать все преступления Никсона и его команды. И помните, я говорил, что он собрал эту специальную команду, которая собрала компромат на его политических врагов. И как он платил им за эти действия, за эти преступления? Он собрал деньги у корпораций, у больших американских корпораций. Когда они были пойманы, представлены в суде, они начали его шантажировать. И они начали требовать от него деньги и сказали, что если вы не будете нам давать деньги, тогда мы расскажем, кто нас нанял на эту работу и так далее. И так далее. Вот, и ему пришлось собрать еще больше денег для них. И он это еще раз обратился к американским корпорациям. Поэтому вот эти связи между Никсоном и корпорациями это было очень как-то важный момент в скандале Уотергейта. Значит, после того, как он ушел, наш Конгресс провел расследование о деятельности больших корпораций и об отношениях между корпорациями и Никсоном. И они начали изучать бухгалтерию этих корпораций, и они увидели в этой бухгалтерии очень много вот странного, сомнительного, что там были вот всякие вот консалтинговые вот расходы на консалтинговые развлечения, и иногда они просто там написали взятки, вот взятки иностранным должностным лицам. И чтобы раскрыть все это, Конгресс объявил, скорее, комиссии по ценным бумагам, которые также участвовали в этом расследовании, они объявили амнистию всем корпорациям, которые признались в том, что они дают взятки иностранным должностным лицам. И 400 американских корпораций, то есть 400 больших, самых больших Америки, признались в том, что они регулярно дают взятки иностранным должностным лицам, чтобы получить госконтракты за рубежом. И в результате еще один скандал, в результате этого скандала был принят этот закон, который устанавливает уголовную ответственность за дачу взяток иностранным должностным лицам. Закон был мертвым, вот в течение 25 лет почти никаких уголовных дел не было. В начале этого 21 века Министерство юстиции стало очень активно применять этот закон, и они возбудили очень много дел на самые большие американские корпорации. Самое большое дело относилось к немецкой фирме Siemens, которая платила штраф в размере почти 1 миллиарда долларов за то, что она платила взятки по всему миру в течение 20 лет. Были дела в отношении России, дело Daimler, это немецкая, ну, производитель машин, признала себя виновным в Америке в нарушении FCPA за то, что они платили взятки сотрудникам президентского гаража, вот, за то, что они купили машины у Даймлера за завышенные цены, откаты и так, ну, понятная схема. А еще было дело в отношении американских фармацевтических компаний Pfizer и Eli Lilly. Они тоже признали себя виновными в суде в Америке в том, что они платили взятки в разных странах, в том числе и в России. У нас в Америке существует уголовная ответственность юридических лиц, компания тоже может быть привлечена к уголовной ответственности, и так и было в этих делах. Так что закон очень активно применяется, каждый день возбуждаются, ну, дела за эти нарушения, в том числе в отношении России. И возвращаясь к тому, что я сказал в самом начале, что американцы как люди не лучше, чем русские, они как-то не более честные, прозрачные и так далее. Вот, как вы видите, вот, американские корпорации, они ведут себя прилично на территории Соединенных Штатов. А видите, сколько у нас дел по FCPA, откуда все эти дела? Это значит, что западные, якобы чистые, вот, компании из якобы чистых стран, белые страны на этой схеме Transparency International, немецкие фирмы, американские, английские, они платят взятки в других странах. Так что... Вот, ну, закон, я думаю, что это очень важно, это играет очень важную роль в борьбе с коррупцией, потому что это заставляет корпорации вести себя честно, и это как-то закрывает вот то, что по-английски the supply side of corruption, то есть эти предложения. Ну, есть взяткодатели, взяткополучатели, вот этот закон, я думаю, что эффективно влияет на взяткодателей.
Друзья, у кого-нибудь есть вопрос?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот на статистическом уровне, я понимаю, что с коррупцией дело, как говорится, фильм, ее поворот нельзя. Но какая-то динамика успехов в борьбе с коррупцией в Соединенных Штатах присутствует? Или есть достаточно большое количество латентных, которые никогда, как говорится, и не обнаружатся в статистике?
Знаете, это... Скорее всего, вопрос к криминологу.
А не к... Бывший, так вы же должны статистику-то знать.
Статистику я не знаю. Вот это занимаются другие люди. Я занимался конкретными уголовными делами. И посадил настоящих бандитов и не думал о статистике.
Не интересовала статистика?
Нет, конечно, интересовала. Но сейчас два ответа. Во-первых, я занимался делами, связанными с организованной преступной деятельностью, с мафиозными кланами, и здесь была тенденция, что вот действительно их влияние уменьшилось и уменьшилось, и было очень много вот успехов в борьбе с этим явлением. По коррупции, я думаю, что сложнее. Это намного сложнее сказать. Мне кажется, что, ну, коррупция как на одном уровне уменьшается, а появляется в совсем другой области, где никто не смотрел. Ну, просто в моей жизни, я помню, в 80-е годы у нас было очень много дел, связанных с insider trading, то есть злоупотреблением инсайдерской информации на Уолл-стрит. Почему? Потому что никто даже не думал об этом. Просто никто не обращал внимания на этот вид деятельности. И вот это все появилось, потом было очень много резонансных больших дел, и вот эти преступники, они просто перешли в другую сферу. Потом у нас был большой скандал в Home Savings and Loan Association, то есть когда дают деньги на вот, чтобы купить дом, как это, кредит и так далее, и так далее. Да, да. Дальше у нас было дело Энрона. Это тоже вот фальшивые бухгалтерии. Опять никто не обращал внимания. Дальше у нас экономический кризис 2008 года. Так что мне кажется, что в области экономических преступлений это намного сложнее отслеживать. Потому что вот здесь вот это очень изощренные преступления, которые часто бывают как-то один шаг впереди регуляторов, впереди законодательства. И то, что они делают, это находится в какой-то серой зоне, где очень сложно определить, преступление либо не преступление. Так что, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что Вот, с коррупцией на бытовом уровне, да, идет хорошая тенденция, и это становится все меньше и меньше. А вот на, а даже на, не на политическом уровне, а на уровне вот, сложных экономических, финансовых махинаций, я думаю, что здесь мы иногда отстаем. Просто законодательство, регуляторы отстают от преступников. И я думаю, что вот... У нас это главная задача, чтобы регуляторы были на одном уровне с этими преступниками. Если мы возьмем известное дело Бернарда Мейдоффа, слышали, наверное, это пирамида, вот, мошенничество в крупных размерах. Почему у нас было это дело? Потому что вот те, которые занимались этими вопросами в комиссии по ценным бумагам, просто слабые были. Один вот заявитель в Бостоне все это понимал, обрисовал всю эту схему, он изучал деятельность Мейдоффа, все понимал, написал очень красивый доклад, в котором он все объяснил, передал это в комиссию. Они сказали, ну, здесь ничего интересного нет, вот, никакого, никакого преступления нет. И это просто свидетельствует о том, что вот эти, ну, я думаю, что вот именно это ведомство просто отстало от вот... я думаю, что, ну, я не знаю почему, я думаю, что просто там вопрос кадров, наверное, они не привлекали вот самых сильных, а я думаю, что сейчас все это изменяется, а только что Обама назначил новую начальницу от SEC, комиссии по ценным бумагам, это один из самых известных, самых сильных прокуроров. Она раньше была главным федеральным прокурором в Манхэттене, вела самые большие дела в отношении террористов, мафиозных бандитов и так далее. И так далее. И я думаю, что сейчас это все изменится и будет новый как бы, тон сверху, и она сейчас будет брать туда сам новых вот, новых кадров, сильных кадров, и я думаю, что это изменится. Я думаю, что это просто регуляторы у нас... Да, иногда просто отстают. Вот, от...
Скажите, пожалуйста, в своей конкретной прокурорской практике вы предъявляли сюда конкретные уголовные обвинения по коррупционным делам? И какова судьба? Как суд их решал? Или я этого
что?
Не
знаю?
Да, это да, было. Хорошо. Это было. У меня были сложные экономические дела. Когда было доказательство, да, это был обвинительный вердикт. А, но понимаете, у нас... Почти 95% уголовных дел решаются мирным соглашением, то есть признается, вот, обвиняемый признает себя виновным.
И у меня... Такая есть процедура?
Что же? Да, да, у вас то же самое. У меня было всего, у меня было, не знаю, 300-400 уголовных дел, у меня был один, всего лишь один оправдательный вердикт. Так что они все кончились вот судебными, вот, обвинительными приговорами и тюремными сроками.
Друзья, может быть, кто-нибудь еще хочет задать вопрос? Пожалуйста, давайте.
Вы сказали, что сложно очень экономические дела расследовать. А есть какое-то процентное соотношение? То ли это задействованные преступные деятельности?
Я думаю, что самое главное в экономических уголовных делах, в сложных уголовных делах, это у нас существует такая процедура, по-русски это грубо называется сделка с правосудием. То есть один вот из соучастников преступного сговора идет на сотрудничество со следствием, рассказывает, и за это он получает большую, ну, скидку, можно так сказать. Что-что?
Какой процент?
От общего количества расследуемых дел.
А, вот, есть здесь два вида. Есть обычная сделка, он признает себя виновным и не дает показания на других. Вот это где-то 95% на федеральном уровне уголовных дел заканчивается именно такими сделками. Из этих, может быть, 15 или 20% дают показания на других. Так что, ну, это значительный процент, и я думаю, что ни одно большое, значительное уголовное дело не решилось без вот такого вот свидетеля, который дает признательные показания на других. Если у нас нет, у меня все были вот многоэпизодные, все дела мои были многоэпизодные с многими обвиняемыми. Если никто из них не пошел на сотрудничество, то тогда шансов в суде очень мало, очень мало.
А чем объясняется, что только 15, вот, как вы сказали, процентов или около того согласны давать показания на других участников.
А не то, что только 15% согласны, а не всегда прокуратура соглашается на это, потому что многие желают, но если он заключает такое соглашение о сотрудничестве, то тогда ему будет, он получит намного меньше срока. И мы, как прокуроры, не всегда хотели давать им вот такую скидку. Если они нам уже не нужны, поймали пять, один из них рассказывает о других, нам не нужен второй, третий, четвертый. Но они хотят, мы оказываемся от них. Да.
Пожалуйста.
Можно вопрос, да?
Да.
Меня зовут Хулио Томас. И в вашей практике, да, ну, вы имели с организованной преступностью, да, вы имели какой-то опыт, да. И мне просто интересно самому, смотрите, какая связь между мафией и государственными организациями, организмами, да, чтобы решать определенные задания. Есть такая практика? Просто я рассказываю, один знакомый, который, я не буду называть имя, да, он мне рассказывал такой случай, да. Он работал в Америке, в представительстве какой-то иностранной компании. Они занимались, грузоперевозками на кораблях, да. И, по-моему, в Нью-Йорке, он говорил, в Нью-Йорке там какая-то проблема у них возникла, да, в плане того, что то ли какая-то конфискация. Короче, судно взяли на конфискацию, да, не могли двигать, и на правительство, организмы, которые контролируют, да, они требовали деньги, штраф, да, по-моему, 800 тысяч долларов. Они не хотели платить это, да, и они обратились к мафии. Да, он рассказывает мне, я не знаю, правда не знаю, но такой случай. У меня есть это опыт работы с мафией, да? Они к кому-то обратились, и они решили эти проблемы за гораздо меньше деньги. Такое может быть в Америке?
Я не могу прокомментировать.
Нет, я конкретно просто ради интереса.
Я думаю, что вот у нас, это раньше вот такие связи были.
Давно было, да?
Это давно было, это было на местном уровне, на федеральном. Смотря где, 20-е, 30-е, 50-е.
Примерно, потому что он мне рассказывал, что как раз у него место работы было в этом, где это террористический акт, да, он так.
Спасибо, в общем, ответ.
Да, спасибо.
Давно. Спасибо.
Еще девушка, да, вы.
Вот в самом начале сказали, что демократические институты помогут неким образом изменить коррупцию.
9981.
Что делать, если коррупция является одним из препятствий достижения демократических институтов?
Я думаю, что надо, как я уже говорил, я думаю, что надо с чего-то начать. И я думаю, что вот этот корень развития демократии и верховенства права, это развитие вот этого предпринимательского класса, то есть property owning class, вот собственники частного имущества, которые хотят защитить вот эту частную собственность от государства. Я думаю, что от этого все начинается. Да,
вопрос дополнительный. Относительно института лоббирования. Считаете ли вы, что в существующей конъюнктуре он применим в той же степени, в которой он у вас реализован в парламенте? Потому что, насколько, может быть, вы знаете, сейчас у парламентариев нет никакой ответственности относительно тех людей, которых их избрали. Выборы происходят по партийным спискам, и, соответственно, нет такого, как конгрессмена, ответственен за свой участок в Америке. Его никто не может отозвать, если он плохо лоббирует интересы своих граждан. Это приводит к тому, что вся система настолько закрыта, насколько ее сделали закрытой, что ни с одного конца, ни со стороны свободной прессы, ни со стороны судопроизводства, ни со стороны парламентаризма не подойти так, чтобы раскачать эту систему, чтобы предоставили свободы. И вопрос относительно лоббирования, относительно того, где в этой системе найти брешь, чтобы предоставили действительно демократические свободы. Потому что, я так понимаю, для США, для остальных стран, для предпринимателей, предпринимательского класса выгоднее, чтобы в России все было более открыто. Так как это огромный рынок, на который необходимо выходить, и люди не понимают, как на него выходить, там все закрыто. И, возможно, еще такой маленький вопрос, как США, в частности, может воздействовать посредством международно-правовых норм и какого-то сотрудничества международно-правового на раскачивание этой системы устоявшихся, коррумпированных, квазидемократических институтов России?
Ну, это очень, очень важный, очень-очень сложный вопрос. Ну, мое личное мнение, я думаю, что Америка, вот, тоже, ну, как влияет на внутреннюю политическую систему других стран, здесь возможности очень-очень ограничены, очень ограничены. Я думаю, что это вопрос для населения любой страны решить, вот, влиять на свое собственное государство. Я думаю, что когда любая вот, другая страна претендует влиять на внутреннюю политику другой страны, мне кажется, что это, ну, это может быть опасно и просто... Мне кажется, что ни одна страна не имеет права диктовать другой стране, как они должны жить.
Это вот же это... ради блага, это принцип международного права игроумус. То есть акт Магнитского, например, есть такой акт, мера, направленная на то, чтобы остановить какие-то действия.
Да, да, но есть такой. Я думаю, что самое главное, что мы можем сделать, это как-то поощрять, поддержать инвестицию в России западных компаний и создать вот благоприятные условия для торговли между нашими странами и обеспечить вот правное поведение наших компаний за рубежом через закон FCPA. Я думаю, что мы должны ответить за действия наших граждан, наших компаний за рубежом и делать все, чтобы они вели себя прилично и честно в других странах и не коррумпировали другие страны.
Андрей Александрович.
Вы долго работали в России, я читал ваши статьи про российское рейдерство, на мой взгляд, очень хорошие, содержательные.
Спасибо.
В этой связи мы находимся в ситуации некоторой как бы, ловушки институциональной, так сказать, плохого равновесия. И я полностью слышу, что сказать, никакая Америка нас оттуда не вытащит, надо самим вырезать. Но вот все-таки, на ваш взгляд, специалистов по России, на мой взгляд, в том числе, какие силы, ну, определенные группы интересов, могут быть заинтересованы в том, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону?
В России?
В России, да. То есть так сказать, допустим, как, так сказать, вот, ну, хорошо, суд присяжный, да, там, независимый и так далее. Его не внедряют, потому что, видимо, это кому-то мешает сильно. А вот кому это может быть выгодно из людей, которые находятся во власти, кто принимает решения? То, есть, то что, скажем, может выгодно людям на улице, наверное, да. Но если не будет каких-то решений в элите, скажем, не будет какого-то интереса хотя бы участия элиты в том, чтобы это сделать.
Ну, мне кажется, что в элите есть. Я работал на государственном уровне, мы сотрудничали вот, с разными вот, ведомствами. Я думаю, что в элите есть люди, которые заинтересованы в этом. Мы получили, мы участвовали в разных дискуссиях вот, в Думе вот, по разным законопроектам, которые были приняты, которым я отношусь очень положительно. Последние изменения в Уголовном кодексе, в Уголовном процессуальном кодексе в отношении статьи мошенничества, вот, только по заявлению потерпевшего, мне кажется, что это очень прогрессивный шаг. Изменения в статье 108 Уголовного процессуального кодекса о досудебном задержании. Вот, мне также кажется очень прогрессивные. И мы очень плодотворно сотрудничали с антимонопольной службой, и я думаю, что они также принимали очень важные шаги по прозрачности в гостендерах и так далее. Так что мне кажется, что власти, я опять не специалист по российской политике, не хочу прокомментировать как-то весь спектр политических вопросов, мне кажется, что есть люди, власти, которые понимают, что надо развивать бизнес, и которые принимают шаги по этому направлению, как антимонопольная служба. Так что я думаю, что есть люди, которые заинтересованы вот, в развитии экономики.
Спасибо. Давай.
Вы сказали о том, что Сергей Горяшко, студент Высшей школы экономики. Вы сказали о том, что для развития гражданского общества очень важно частное предпринимательство, так называемый малый бизнес и вообще честная и чистая работа каких-либо корпораций или частных бизнесменов на территории страны. И это должно нам помочь в борьбе с коррупцией, и это должно помочь нам построить гражданское общество. А что, скажите нам, делать, если в России частных предпринимателей, ну, скажем так, зажимают и давят на них? Ради того, чтобы получить от них взятку, или ради того, чтобы отобрать их бизнес? Случаев, когда людей сажают в тюрьму по 159 статье мошенничества, потому что они, ну, там абсурдные, на самом деле, обвинения, их очень много. И при этом это касается не только частных предпринимателей, но и таких корпораций. Последний случай был с корпорацией IKEA, когда директор развития IKEA в России, по-моему, так вот звучало голос, был уволен за то, что ему пришлось давать взятку для того, чтобы построить магазин в одном из городов нашей Родины. Вот что нам делать, скажите, пожалуйста.
Нет, я просто... Я думаю, что это очень важно, и то, что вы говорите. Я думаю, что уже были приняты некоторые вот поправки именно по этим вопросам. Как я уже говорил, вот это статья 108 Уголовного процессуального кодекса. Сейчас фактически невозможно заключить вот под стражу предпринимателя до суда. И я думаю, что это очень важно, потому что без этого очень легко давить на предпринимателей, вот, сфабриковать на них уголовные дела, чтобы получить вот, от них взятки. А если по закону невозможно их сажать до суда, это делает намного сложнее, сфабриковать на них уголовные дела с целью вымогательства. То же самое вот, мошенничество. Только вот, по заявлению, сейчас можно возбудить уголовное дело за мошенничество, только по заявлению потерпевшего. Это тоже еще одно препятствие к сфабрикованным уголовным делам. Дальше, суд присяжных. Если вот, был бы суд, как я уже говорил, суд присяжных по всем категориям уголовных дел, в том числе по мошенничеству, намного сложнее было бы сфабриковать уголовные дела на предпринимателей. Так что я думаю, что можно изменить. Они уже ввели поправки в законодательство, и можно по этому направлению работать. Как я говорил, я думаю, что суд присяжных — это панацея, потому что это защита вот, независимости суда. И вот эти сфабрикованные заказные уголовные дела, они не проводят суд присяжных, потому что присяжные отличают настоящее уголовное дело от заказного уголовного дела. Если суд присяжных распространялся бы на экономические преступления, я думаю, что вот эти заказных дел на предпринимателей и рейдерство стало намного меньше сразу.
Спасибо.
Вот, что я думаю.
Следующий вопрос. Пожалуйста.
О глубине и проработанности внутреннего законодательства российских компаний, вот именно если вы ведете клиентов не международных, а локальных российских компаний, насколько их внутреннее законодательство, с вашей точки зрения, не просто направлено на соответствие российскому закону, а и устанавливает какие-то внутренние регуляции того, как они ведут бизнес.
Ну, знаете, у нас в основном международные, западные, европейские, американские клиенты, но у нас есть вот и локальные бизнесы, и я думаю, что вот все эти нормы, которые появились в FCPA, они сейчас стали международными нормами, другие страны приняли такие законы, и Россия также приняла такие законы. Сейчас вот в России существует вот ответственность, уголовная и административная ответственность за дачу взятки иностранным должностным лицам. Они также увеличивали ну, наказания, штрафы за взятки, за вот, взятки ну, на местном уровне, без вот, этого международного аспекта. Была принята новая статья в Кодексе административных правонарушений, 19.28. И дела по этой статье возбуждаются, и были уже привлечены к административной ответственности очень много корпораций за взятничество. Недавно была принята новая статья в основном законе о противодействии коррупции, 13.3, который обязывает все компании, которые работают на территории Российской Федерации, установить внутренние compliance-программы, то есть отдел по compliance, бизнес-кодекс этики и так далее, далее, и так далее. Я думаю, что это очень сильно влияет на локальные компании, и все локальные российские компании, которые хотят играть на международном уровне, должны соблюдать все эти нормы, compliance, бизнес-этики, и так далее, и так далее. Так что мне кажется, что эта культура compliance сейчас развивается в локальной компании, пока не до такого, такой степени, как уже существует в западной компании, но это развивается, и к нам время от времени обращаются российские компании за помощью в установлении внутренних compliance программ. Так что я думаю, что это на начальном этапе, но тенденция хорошая есть, я это вижу в своей
спасибо.
Работе.
Томас, скажите, а какие механизмы защиты прав, защиты заявителей о коррупции существуют в Соединенных Штатах?
Ну, здесь вот, во-первых, надо сказать, какие стимулы существуют.
Да.
И у нас был принят новый закон 2 года назад, Dodd-Frank Law, который предусматривает большие гонорары для заявителя коррупции, если государство получает штраф в размере больше, чем $1 миллион за нарушение FCPA или других законов, с других законов ценных бумаг, то тогда заявитель имеет право на гонорар вот, от 10% до 30% штрафа, который был получен государством. То есть стимулы существуют, а защита, вот, ну, это уголовная ответственность за вот это, если будут какие-нибудь retaliatory measures на заявителя о коррупции, это уголовная ответственность, это все может, можно представить в суде, он может подавать на них в суд. Так что есть вот разные, ну, большой спектр вот юридических норм, которые защищают заявителей о коррупции, но самое главное, это уголовная ответственность за как-то репрессия. Заявителю.
Еще Антон. Да.
Томас, скажите, пожалуйста, значит, к делу Даймлера. Department of Justice его расследовал по, значит, вместе с Securities Exchange Commission. Потом признали settlement agreement, подписали. Там сумму штрафа какая-то много миллионов долларов. И в, собственно, в решении суда говорится, что Даймлер обязывается сотрудничать с правоохранительными органами разных стран. Причем понятно, что во время расследования, ну там прям написано везде, кто не знает, поясню, что там крупный чиновник из там администрации, там спецгаража, там такого.
Да, без измен, без измен, да.
Да, но без фамилий.
Да.
Но, значит, мы бы ожидали у себя здесь в России, что наши правоохранительные органы хотя бы заинтересуются решениями, выложенными на сайте Department of Justice, запросят их и, значит, попробуют тут что-то расследовать. Ну, мы задали вопрос нашим, наши сказали, что сделать ничего невозможно, потому что документы, которые они даже могут запросить, но получат они их на английском языке. Но сделать ничего невозможно. Мы запросили Department of Justice, были ли им запросы от наших правоохранительных органов. Получили ответ, запросов нет. Вот, как бы вы объяснили, что никого с этой стороны не заинтересовал этот вопрос. У вас есть какое-нибудь разумное объяснение, вот ваше предположение, почему может такое быть, что с одной стороны расследована, компания во всем призналась, платила штрафы, с другой стороны, другой стороны, которая, с российской стороны, людей, которые участвовали в этих махинациях, их, ну, вроде как нету. Вот, и мы ничего об этом не знаем. Как, вот, каково ваше объяснение? Вот, когда-то поднимался у вас этот вопрос, может быть, на встрече с российскими правоохранителями?
Вот, здесь я просто очень ограничен тем, что я могу сказать. Очень ограничен, потому что если были какие-нибудь следственные поручения, официальные запросы за доказательства по этому делу, я не могу об этом говорить, но как тайна следствия. Поэтому я очень ограничен. Я могу сказать только, что когда я работал в посольстве, они выразили, ваши правоохранительные органы выразили интерес к этому делу. Ага. Они выразили интерес к этому делу. А чем это кончится, надо у них спросить, у ваших правоохранительных органов спросить. Это надо у них спросить. Я не могу. Это
давайте перейдем к следующему вопросу.
Пожалуйста. Проблема даже не в том, что опубликуют какие-то уголовные дела или так далее, а просто, допустим, человек открывает свой бизнес, и если он, например, не хочет делиться, на него натравливают пожарных, еще что-то, вот эти все вот эти вот инспекции, они просто давят его, и ему некуда деваться. Что делать?
Red tape. Ну, это, ну, конечно, это очень... Да, это очень сложный момент. Здесь, я думаю, что вот эта борьба с коррупцией, новое законодательство может играть вот, важную роль. Надо просто, я думаю, что надо дать сигнал вот, сверху, что так нельзя, и что они вот, уничтожают бизнес вот, таким поведением. А как это сделать, просто... Если бы я знал, как заставить всех чиновников вести себя честно, это я не сидел бы здесь, я получил бы вот, я был бы профессором в Гарварде, наверное. Mm-hmm. Это такой, это самый, знаете, это буквально самый старый сложный вопрос политики. Если читаете первую книгу о политической философии, теории политики, это как по-русски государство Платона. Платон первый. А какой у него самый главный вопрос? По-английски звучит так: Who guards the guardians? То есть кто
сторожит стражи?
Да, вот, вот. Это именно этот вопрос. Как построить общество так, чтобы те, ну, которые должны защитить общество, не превращаются в оборотней? Вот это вопрос, который уже 2500 лет никто не ответил. Так что сидя сегодня я не могу так же не могу ответить.
Если уже вопрос через комментарии,
да, пожалуйста, пожалуйста.
В рамках рейдерских сюжетов были некоторые, так сказать, счастливые случаи, так скажем, в кавычках, да, типа, допустим, дело химиков, Яна Яковлев, известный вам,
да,
когда она, будучи арестованной, проведя 7 месяцев в тюрьме, тем не менее смогла вести публичную кампанию, там были протесты, были обращения к Путину, там письма депутатов, ее выпустили. Да? И она организовала некоммерческое партнерство, бизнес-солидарность, было в 2008 году, то есть до кризиса. Там было немного участников, по-моему, порядка 90 фирм. Ну и как бы, да, была эта активность, но она была явно маргинальная. Но что любопытно, вот если про сегодняшнюю ситуацию, есть глава России, в общем, бизнес-ассоциация, вполне приближенная к власти. В этой ассоциации уже 2 года, с начала 2011 года, работает центр общественных экспертиз «Бизнес против коррупции», в общественный совет которого входит порядка 50 человек, включая, по-моему, больше 20 юристов из ведущих фирм юридических. Туда входит, по-моему, 8 или 9 депутатов Госдумы, сенаторов и так далее. Там есть наблюдательный совет, начальником которого является Шувалов. И они стали принимать к рассмотрению заявления от пострадавших предпринимателей. У них, по-моему, сейчас на смотрении порядка 300 кейсов находятся, и уже есть прецеденты людей, которых освободили. Скажем, есть такой, по-моему, Дмитрий Милов, если не ошибаюсь, владелец компании «Агромол», который провел, вот опять же, по полностью заказному делу там, 2 года в тюрьме, будучи осужден на 5,5 лет за, так сказать, якобы украденный 1 000 000 рублей у самого себя. Вот. Его выпустили. То есть он был полностью оправдан решением Верховного суда. И вот некий прецедент коллективных действий бизнеса, который начал давить на власть. Вот это может быть вариантом выхода вот, из каких-то наших ловушек или нет? И опять же, сказать, что по этому поводу, может быть, вы знаете про истории там, американские, может быть, так сказать, других стран. Ну, потому что как бы, я знаю это про нас, но, так сказать, может быть, вы знаете что-то шире.
Я думаю, что это очень важно. Я хорошо знаю Яну Яковлеву. Я думаю, что это просто героическая фигура. И то, что она делает, чтобы защитить бизнес от этих сфабрикованных уголовных дел, это такое хорошее дело. И я участвовал в разных круглых столах вот, с Назаровым, Андреем Назаровым из «Деловой России». И я знаю, что он лоббировал многие из этих поправок в защите бизнеса в уголовном процессуальном кодексе. Я думаю, что это вот, как бы искра вот, надежды, что это очень важные шаги. А в Америке, ну, как я уже говорил, у нас не было такой конфликт между бизнесом и властью, но я изучал итальянский опыт, и там бизнес также играл очень важную роль в борьбе против мафии. Опять, потому что они были жертвами этого вымогательства, и они лоббировали вот, парламент, чтобы приняли новые законы против мафии. Так что я считаю, что вот, бизнес-активность, вот эта политическая деятельность бизнес-сообщества играет очень важную роль в установлении вот, верховенства права.
Спасибо. А можно? Давайте перейдем к следующему вопросу. Пожалуйста.
Продолжение вопроса. На самом деле тонкость момента состоит именно в том, российского кейса, насколько я понимаю, что наши основные и самые крупные ассоциации бизнеса, они, когда они создавались в начале 2000-х и в конце 90-х, они, по большому счету, все задумывались и реализовывались в администрации президента. И проблема в том, что, естественно, изначально в них не было какой-то конкретной самостоятельности. То есть, если какие-то ассоциации и были самостоятельные, которые сегодня можно встретить в России, то это, как правило, организации на региональном уровне какого-то сектора. Но они достаточно маленькие, и интереса лоббировать серьезные национальные реформы на федеральном уровне у них, в принципе, нет. Им бы разобраться с местными бандитами и с местными губернаторами. И в этом смысле вопрос, как вы считаете, может быть, у вас есть, вот опять же, опыт изучения итальянского кейса или американского кейса, вот ситуация, когда, по большому счету, государство создает организацию, да, помогает решить эту проблему коллективного действия, а потом эта организация становится самостоятельной. То есть есть ли потенциал того, что тренд вот этого легаси, того, что изначально все эти структуры были созданы в администрации президента, он будет переломлен, и предприниматели смогут более-менее самостоятельно, уже независимо лоббировать собственные интересы, и вот в этот момент, может быть, и создастся те силы, у которых будет некоторый спрос на хорошие институты, на суды, на правильных прокуроров, на присяжных и так далее.
Ну, такого, вот, я думаю, в американском опыте такого, вот, в этом смысле нет, но у нас есть что-то, ну, опять возвращаясь к делу Уотергейту, а что случилось в этом деле? Никсон, чтобы, как бы, не знаю, смазать вот эту ситуацию, он назначил независимого прокурора расследовать, потому что все поняли, что нельзя доверять Министерству юстиции расследование этого дела, раз они тоже были как-то причастны к этому. А он назначил независимого прокурора, нашел гарвардского профессора, который, подставной вот, прокурор, который, он думал, придет, ну, это его генеральный прокурор нашел бывшего профессора, и все ожидали, что он будет просто дать такое заключение, что здесь никакого преступления не было, ну, такой просто подставной, якобы независимый прокурор. Но он пришел к этой роли и начал выразить независимость, и тогда он стал самостоятельным. Так что и благодаря ему все это дело раскрылось, потом его убрали и уволили, и пришел новый. И просто это чуть-чуть другой вопрос, но этот прецедент создала администрация институт, который они думали, что этот институт будет подчиняться им, будет под их контролем. И сам институт, как только он родился, сам стал самостоятельным, независимым. Так что я думаю, что такие прецеденты есть. Когда что-то создаешь, ты не можешь его контролировать вечно. Так что я думаю, что такая надежда есть. Mm-hmm. Но...
Вот. Да, девушка.
Добрый вечер, меня зовут Руслана Лугуля. Я хотела бы продолжить тему надзорных станций, которые душат молодой бизнес. Я вспомнила опыт Грузии, где президент Саакашвили просто разогнал эти станции, считая, что эти люди, вот эти организации просто приходят и собирают дань. Они все равно не следят за безопасностью, не следят там за санэпидемобстановкой в каких-то ресторанах и других местах. И он исходил из того, что предприниматель, если он хочет, чтобы люди к нему приходили, он вот эти деньги, которые он обычно отдает этим организациям, лучше он потратит на безопасность, лучше он организуют какие-то проверки самостоятельные. И вот, собственно, меня интересует, как это в Америке, есть ли такие организации надзорные, их нету, и нравится ли вам этот подход, потому что мне это кажется интересным. Просто вот убрать этот слой организаций, как коррупционных, и просто их разогнать.
Ну, все эти инстанции существуют, вот пожарная служба, вот проверки, все это у нас есть, но они очень редко требуют вот взятки у предпринимателей, потому что...
У нас, наоборот, этим
вот это... Ну, это просто... Ну, все это, как я уже говорил, раньше это было намного больше, но сейчас это... Мне очень трудно объяснить, вот, почему они так делают, но они... Ну, я могу просто вот за прокуратуру ответить. Я не знаю ни одного человека, который работал со мной в прокуратуре, который брал взятки или который сфабриковал уголовное дело. Это просто им не стоит, потому что, вот, во-первых, зарплата нормальная, работа хорошая, перспектива хорошая, и просто это не стоит. Никто не хочет рисковать карьерой. Вот, ради одной взятки. И я думаю, что здесь вот вопрос, наверное, в том, что не только ну, вероятность того, что они будут пойманы за это и будут посажены. Ну и когда коррупция становится вот, системной, намного сложнее вот, с ней бороться. И как с этим... Ну, это опять вот, вопрос Платона. Вот, как защитить общество от, от защитников. Это, я не знаю, я не знаю.
Томас, а во время вашей работы в посольстве вы сталкивались с ситуациями, когда американские компании ну, вот, непосредственно сталкивались с коррупцией?
Да, да.
Можете
да.
рассказать?
Да, конечно, конечно. Когда они сталкивались с коррупцией, да. Ну, были такие случаи, ну, знаете, если они платят взятки и решают вопросы таким образом, они к нам не будут обращаться. Они к нам обращались, вот, когда они стали жертвами рейдерских захватов. Здесь очень, это очень сложный момент. И почему я думаю, что почему рейдерство это самая опасная форма организованной преступности? Потому что когда ну, какие у нас были дела по организованной преступности, бандиты зашли в магазин, показали вот пистолет, сказали, что сейчас ты будешь нам платить ежемесячно. Это очень легко доказать в суде. Но когда это делается через сфабрикованные дела, гражданские дела, вот, на основании судебных решений, это намного сложнее вот, защитить жертву от этого, потому что надо разобраться вот, во всех этих судебных решениях, делах и так далее, и так далее. И мы в посольстве, что мы могли бы сказать, если кто-то сказал, что на меня сфабриковали вот, какой-то иск, и сейчас вот, конфисковали, арестовали имущество, мы не можем работать, вот, маск-шоу на заводе и так далее, и так далее. Это очень сложно вот, как-то обратиться в МИФ, Министерство иностранных дел с жалобой о том, что вот, давят на наши бизнесы, потому что здесь все построено на этих судебных решениях, и доказать, что они незаконны, очень сложно. Поэтому я считаю, что вот эти рейдерские захваты, вот, если хочешь украсть у кого-то, это намного легче украсть с пистолетом и судебным решением, чем только с пистолетом. И в этом опасность рейдерства. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, да, были такие случаи, когда американские компании к нам обратились, говорили, что они жертвы рейдерских захватов, и защитить их очень сложно, опять потому, что все построено на этих судебных решениях. Mm-hmm. Мы не можем доказать, что они незаконные. Так что сложный вопрос. Да.
Mm-hmm. Еще есть вопросы? Давай.
Еще один вопрос. Томас, я бы хотел чуть-чуть отойти от темы бизнеса, обратиться к вам как эксперт просто в области борьбы с коррупцией. Сейчас в Госдуме рассматривается закон, внесенный президентом, о запрете лицам, замещающим госдолжности, то есть как раз чиновникам, иметь активы за рубежом в иностранных банках. Как, на ваш взгляд, насколько хороша ли эта мера о том, чтобы запретить чиновникам иметь иностранные активы? И что вы, в принципе, думаете по этому поводу? Поможет ли это борьбе с коррупцией и выводу капитала из страны или не поможет?
Ой, извини, я не могу, я просто не прочитал законопроект, я недостаточно...
Ну, законопроект заключается просто в том, чтобы все чиновники Российской Федерации, чтобы, если у них есть счета за рубежом иностранных банков, чтобы они в течение 3 месяцев от них избавились, и если выяснится, что они этого не сделали, они свою государственную должность теряют. Вот, в общем, весь проект. Учитывая то, что он был внесен президентом, и то, что эта инициатива обсуждается с лета, а также поддерживается она и в Думе, и в то же время российским обществом, согласно данному ФОМ, 89% граждан выступают за то, чтобы принять такой закон, скорее всего, он в ближайшее время в России появится.
Ну, я понял, такого запрета у нас нет. Такого запрета у нас нет, и я понимаю, что здесь вот проблемы другие, вот с этим, с капиталом, с увозом капиталом. Капитал – это большая проблема. Вот, насколько это… Ну, просто я не могу комментировать, это просто слишком далеко.
Нет, это вопрос, если не будет…
Томас, давайте перейдем к следующему вопросу. Mm-hmm. А что бы вы сделали, чтобы улучшить сотрудничество России и США по преследованию коррупционеров?
Это Ну, это очень хороший вопрос. Я думаю, что просто здесь надо как можно больше установить контакты на рабочем уровне между правоохранительными органами. Что с нами, что у нас сложно, когда у нас есть коррупционеры из других стран, которые украли там деньги, и сейчас приезжают в Америку с этими украденными деньгами. Чтобы привлечь их к ответственности в Америке, надо доказать преступный источник этих денег, что они совершили преступление там, и что вот, что это преступные деньги, мы их можем привлечь за отмывание преступных доходов. Чтобы это сделать, нам нужны доказательства оттуда, от вот первых источников, чтобы все это доказать в суде. Чтобы это получить, надо, чтобы были хорошие контакты с зарубежными коллегами. Поэтому я думаю, что вот это самое главное.
В чем проблема, что если получается коррупция, люди, госслужащие, изначально коммерцией не занимаются, и бизнеса не имеют, имеют зарплату определенную. На основании этой зарплаты они не могут иметь ни недвижимости, ничего. Все, в чем проблема? Банки фиксируют.
Нет, понимаете.
Доказывают зарплата.
В американском суде это недостаточно. Показать несоответствие как-то уровня жизни и зарплаты, это недостаточно. Просто сказать, что вот он зарабатывает 20 тысяч долларов за год и живет в палаццо, в дворце. Это недостаточно. Это, конечно, подозрительно, но чтобы очень подозрительно, это может быть повод для возбуждения, расследования, а чтобы доказать в суде, это недостаточно. Потому что он может сказать все угодно. Ну, у меня богатые родственники, мне вот... Да, у меня жена что-то, вот. И потом прокурор должен доказать, что это неправда. То есть бремя доказательств всегда лежит на обвинении, а не на защите. И поэтому вот это недостаточно в нашем суде. И он может сказать все угодно, потому что мы не можем проверить. Он может сказать, у меня был вот какая-то богатая бабушка где-то в Екатеринбурге. Она умерла оттуда, от нее я получил все эти деньги. Доказать, что это неправда, вот, в суде в Майами невозможно. Нам нужны конкретные доказательства преступного источника этих денег.
Развитие этого вопроса, наверное, очень важно. Насколько я помню американскую историю, у вас в 19 веке в конце коррупция была сопоставима с тем, что сейчас в России. Там, вот, сенатор Твит в Нью-Йорке и так далее, как известные исторические вещи. И ограничение коррупции реально происходило в течение примерно 50-60 лет, в начале 20 века, в том числе, как раз через механизмы, связанные с декларированием расходов.
Совершенно верно. Совершенно.
Скажем, тот же, по-моему, Аль Капоне реально был посажен не за убийство,
за налоги, за налоги, да.
У вас очень сильная налоговая служба, которая вот такие вещи, которые сейчас упоминаю, она ловит. Я не знаю, как это происходит, так сказать, прямо в суд или не прямо в суд, но налоговая служба у вас очень хорошо работает, и подобные вещи, так сказать, очень жестко наказывает. Так вот, как вы смотрите, так сказать, на то, что, допустим, сейчас у нас был запущен как раз после декабрьских процессов 2011 года, вот этот самый законопроект о декларировании расходов, наконец, не только доходов, но и расходов, вот, на ваш взгляд, это будет работать? Вот в той версии, которая запущена, или не будет, или там снова будут дырки?
Будет ли это работать в России? Я не могу сказать. Но я с вами согласен, что все это декларирование, это очень важно. Это транспарентность, это прозрачность, и это очень важно. Это опять не панацея, но это даст вот больше доказательств, это даст материала вот правоохранительным органам, с которыми они могут работать, чтобы все это привлечь к ответственности. Так что я думаю, что это очень важно. Конечно, это все можно обойти, но это очень важный первый шаг. И вот у нас очень сильно на рынке ценных бумаг все надо декларировать. Если не декларируешь, и компания что-то скрывает, то тогда она может быть привлечена к ответственности за это. Поэтому их невыгодно все это скрыть, а лучше декларировать. Я думаю, что это очень... Да, это очень важный элемент. Дин у нас судья сказал, по-английски звучит так, что sunlight is the best disinfectant. И я думаю, что это очень... Sunlight is the best disinfectant. Electric light, the best policeman. И я думаю, что это, да, ну, транспарентность, это самое главное вот, в борьбе с коррупцией.
Томас, есть такое мнение, что борьба с коррупцией часто используется для устранения политических оппонентов или для других корпоративных войн. Что вы думаете об этом?
Ну, есть, конечно, такая, такая возможность есть. Но вот в Америке, опять возвращаюсь к Америке, вот те сенаторы, конгрессмены, которые расследовали дело Уотергейта, они... Ну, из своих собственных вот, политических интересов mm-hmm. действовали, чтобы... и я думаю, что это не всегда плохо, потому что вот, вся наша американская система построена на том, чтобы вот, политические интересы совпадали с общественными интересами. Если читаете Federalist Papers, Джеймс Мэдисон, один из авторов Конституции, написал именно так, что нам надо построить the interest of the man, the constitutional interest, the interest of the man must be tied to the constitutional interest of the place. Вся наша система разделения властей, вот эти checks and balances построены на этом, чтобы использовать личные политические мотивы в общественных интересах. Так что я не думаю, что это всегда плохо, если вот коррупционер, если полное сфабрикованное дело, конечно, это очень плохо. Но если хотят кого-то устранить, и он действительно совершил преступление, я думаю, что это, ну, он должен все равно ответить за преступление.
Угу. Есть еще вопросы? И тогда я хотел задать вам последний вопрос. В чем вы видите фундаментальную разницу в правовых подходах в борьбе с коррупцией в России и США?
Ну, в подходах, я думаю, что они мало чем отличаются. Законодательство очень похоже друг на друга сейчас. И технология вот, раскрытия тоже, они очень похожи. Я думаю, что, просто надо, ну, пока Россия все-таки это вот постсоветский период, все маленький, но это мало, всего 20 лет. Я думаю, что это надо просто развивать. И все эти новые законы, я думаю, что надо посмотреть, как они будут работать. Если они не будут работать, надо принимать новые законы. Но я думаю, что перспективы есть. Я знаю, что почти все здесь пессимисты, а я думаю, что перспективы есть. Я думаю, что неправильно сравнивать Россию, современную Россию, со современной Америкой. Надо сравнивать современную Россию с Америкой, когда, как она была вот, 20 лет после принятия вот, Конституции. То есть не сегодняшняя Америка, а Америка 200 лет назад. Так что я думаю, что перспективы есть здесь.
Большое спасибо. Ну, есть еще какие-нибудь вопросы, друзья?
Можно, у меня вопрос есть. Такая интересная жизнь у господина Файерстоуна. Вы не опубликовали ли свое жизнеописание, в особенности время, связанное с активными уголовными делами, положительными для правосудия? Может быть, вам обращаюсь с просьбой что-то организировать? Все-таки
никто ко мне не обращается.
Информации, нам сложно узнать вот инсайт какой-то, как вы, в принципе, создали нашу мафию. Ну, вот интересно.
Ну,
или это не удастся нам узнать никак?
Нет, я думаю, я мог бы об этом писать, но я думаю, что вряд ли кому-то это будет интересно. Да. Ну, спасибо за то, что вам так кажется. Ну, мои коллеги, у меня коллеги, которые написали книги о своих делах, просто мои дела не такие интересные, как...
Да.
Хорошо, я подумаю, да.
Спасибо большое, спасибо. Томас, спасибо большое, это было очень интересно, и спасибо, что пришли.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Интересно.
Как вам?
Чужой?